Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Сегодня мы переходим к 19 главе Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 16 стихи.
И мы рады тому, что вам тоже интересно изучать Слово Божье. Где бы вы нас ни слушали, в Ютубе, на платформе подкастов, либо в соцсетях, добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
Благодарение Богу за служение Его Святого Духа, поэтому давайте помолимся и откроем себя для принятия Его служения. Отец, во имя Иисуса благодарим Тебя за драгоценный дар Твоего Слова, за великое служение Твоего Духа, благодаря которому мы способны понимать Твои истины. Поэтому, Святой Дух, посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом, Ты говори с нами, толкуй, открывай, приводи нас к пониманию тех смыслов, которые Ты вкладывал в Твое Слово. Аминь.
Аминь. Итак, 19 глава. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и одели Его в багряницу. И говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били Его полонитом».
Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Вот человек».
Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим».
Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа.
Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гаввафа.
Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Сие царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.
Аминь. Когда в этот раз мы читали описание событий, происходящих сейчас с Иисусом, то больше всего мое внимание к себе привлек Пилат. Вот в этот раз у меня Пилат в фокусе внимания номер один. Когда мы смотрим на Пилата, то мы видим человека, который вроде бы сейчас выглядит достаточно правильно. Можно вот таким современным термином назвать. Он ведет себя как бы порядочно. Если охарактеризовать Пилата, то, скорее всего, вот такие две характеристики: ищущий справедливости и как бы старается вести себя порядочно. Почему? Потому что, смотрите, внутри него мы можем видеть наличие осознания. То есть он реально осознает, что сейчас перед ним непростой человек. Раз. Второе. Он осознает, что перед ним сейчас вполне вероятно, что царь иудейский. Если мы снова обратимся с вами к параллельному описанию в Евангелии от Матфея, то там четко выделяется, что Пилат ясно понимает, что иудеи предали его из-за зависти. Там даже это выделено, что Пилат ясно понимает, что сейчас не преступник перед ним, который достоин смерти. Его вынуждают к этому. В общем, к чему я? К тому, что осознание того, что правильно, а что неправильно. Как лучше сделать? Наличие этого осознания в Пилате есть. Но если мы зададимся вопросом, достаточно ли иметь только наличие понимания и осознание того, как все должно быть, как правильно поступить, что лучше всего сделать. Так вот, на примере Пилата мы можем видеть, что наличие только осознания, его недостаточно для принятия верных решений. А нам с вами зачастую свойственно наделять осознание или наличие осознания наивысшей степенью влияния, которое может менять человека. Почему? Да потому что даже когда мы с вами идем проповедовать другим людям, и вы пытаетесь донести им истины о том, что и как правильно, нам привычно ставить акцент на то, что главное – это достучаться до их мозгов, чтобы они поняли, как им надо жить, что им надо делать. И если они поймут, то все. После этого их жизнь изменится. Но посмотрите, нам нельзя делать ставку на то, что одного осознания достаточно. Вы же даже на себя, если посмотрите, многие из вас, вы знаете о том, что вам надо делать, как вам надо делать. Вы знаете в каких-то сферах, что правильно, а что неправильно. Но тем не менее, даже при наличии того, что у вас есть понимание, у вас есть осознанность в этом вопросе, тем не менее вы все равно не поступаете так, как правильно. И первый тезис, которому бы я вот хотел привести – наличие только одной такой составной, как осознание, еще недостаточно для того, чтобы творить волю Божью. То, что вы узнали волю Божью, еще не значит, что после этого вы начнете творить эту волю и действовать, поступать, говорить соответственно этого. Нет, только одной составной знания или осознания недостаточно. Важна ли вообще такая характеристика, как понимание, осознание, где черное, где белое, как правильно поступать? Конечно, важно, но ее недостаточно. Было ли у Пилата осознание? Да. Было ли у него желание освободить Иисуса? Да. А что в результате он делает? А он все равно идет на поводу и осуществляет волю дьявола. И второй тезис, который можно вынести, глядя на Пилата, это то, что наличие внешней порядочности не должна нас обманывать в отношении того, что, ну, если этот человек ведет себя порядочно, значит, особо ему не нужно проповедовать Евангелие, он же поступает как бы порядочно, скорее всего, Бог и так его примет. Послушайте, естественная человеческая порядочность, которую мы сейчас можем наблюдать в поведении Пилата, не сделала его недоступной для влияния демонического мира. Он все равно становится человеком, через которого дьявол осуществляет свою волю. Естественная человеческая порядочность не может устоять под давлением духовного мира. Естественная человеческая порядочность не может устоять от давления людей, которые также оказывают на него давление и манипулируют им. Просто наличие порядочности еще никак не может являться гарантией того, что человек творит волю Божью. Поэтому также не обманывайтесь, когда на вашем пути могут встречаться подобные люди, которые внешне могут вести себя справедливо, правильно и порядочно. Эти люди нуждаются в Евангелии не меньше, чем те, которые испорчены, ведут себя подло, извращенно и безбожно. И тем, и другим точно так же нужно Евангелие спасения.
Ведь смотри, на самом деле нет в Писании такого условия, чтобы мы вели себя порядочно, и это равно, тем самым вы угождаете Богу, или равно, тем самым вы исполняете волю Божью. Друзья, таких критериев в Писании у нас нет. Но у нас есть четкое разграничение на два царства, а значит две воли. Царство и воля Бога, и царство и воля дьявола. И вот этот внешний показатель хорошего поведения, да, он может быть мотивирован Богом, друзья, все в порядке. Но также, друзья, он может быть мотивирован плотью. И поэтому определить, чью волю человек сейчас исполняет, можно только тогда, когда мы понимаем его мотив. Другими словами, причина, почему сейчас человек так себя ведет. И обращаясь снова-таки к Пилату, в первом стихе, смотри, вот эта мысль, она зацепила меня, написано: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». И вот это слово «тогда». «Тогда» — это когда? Чтобы нам понять и восстановить цепочку событий, нам нужно вернуться к 18 главе последним стихам. До этого Пилат озвучил мысль, предложение, может быть, давайте я вам все-таки его отпущу. Но толпа начала кричать: нет, нам он не нужен, давай Бараву нам отпускай, а с этим надо разбираться. И получается, Пилат сейчас идет, скажем так, на поводу мнения других людей. Да, он сейчас попал в достаточно сложную ситуацию, потому что на него сейчас оказывается давление извне. И это не маленькое давление. Зависимость от мнения других людей, друзья, на самом деле это не маленькая тюрьма. Это рабство. Когда человек постоянно только и думает, а как на него посмотрят, а что о нем скажут другие, а что будут думать о нем другие, как он будет выглядеть перед другими, тем самым позволяя другим манипулировать им, задавая тон, направление, его настроение, его действия, слова, реакции. И мы видим в этих стихах, которые сегодня прочитали, как Пилат, он из одной стороны мечется в другую. Вроде бы хочет отпустить, но при этом толпа говорит: «Распни». С одной стороны заявляет: «У меня есть власть тебя, Иисус, распять сейчас, есть власть отпустить». Хотя по факту мы видим, он не может воспользоваться этой властью отпустить при всем его желании. И он вынужден сейчас поступать так, как ему диктует толпа. Он сейчас находится в зависимости от мнения других людей. И вот здесь важная мысль. Мы не можем, друзья, с вами исполнять волю Божью, руководствуясь мнением других людей о нас. Мы не можем внимать тому, что люди думают о нас, что они нам говорят делать, чего не надо делать, когда и как, и при этом исполнять волю Божью. Другими словами, Иисус сказал: ребята, вы не можете дружить с этим миром и в то же время не враждовать с Богом. Вот почему мы и говорим сегодня с вами о мотиве. Когда в моем сердце есть мотив угодить Богу и исполнить Его волю для меня и обо мне, то тогда Его мнение я ставлю в приоритете для себя. Именно Его мнением я и начинаю руководствоваться для того, чтобы совершать какой-то выбор, принимать какое-то решение. Но опять-таки, если я руководствуюсь обстоятельствами, давлением извне, тогда дьяволу очень легко будет манипулировать. Через эмоции, через настроение, через «хочу-не хочу», через признание. А вот с тобой перестанут здороваться, а тебя перестанут уважать, а тебя перестанут признавать или звать в гости. И такой перечень можно продолжать, продолжать и продолжать. И каким образом нам здесь не уйти от истины? Да таким образом, чтобы поставить ее на первое место.
И вот глядя на вот эти внутренние борения, которые сейчас переживает Пилат, вот давайте еще раз выделим, смотрите, он имеет осознание, кто сейчас перед ним. Вы помните, что даже когда он услышал от иудеев, он называет себя Сыном Божьим, он испугался. То есть к нему еще прибавляется осознание, он не только царь иудейский, он еще и Сын Божий. Понимаете, если бы ему было все равно, он бы сказал: «А, сумасшедший проходимец, который сейчас называет себя всем, что попало». Нет, он понимает, что перед ним сейчас величайшая личность, и он боится сейчас предать его на смерть. Итак, он осознает это. Мы видим, что он хочет поступить по-другому, он хочет всячески отпустить Иисуса, избавить его от смерти. Но мы видим, что сейчас на него оказывается давление из двух измерений. Первое – из духовного мира, из мира бесов и демонов, и из физического мира люди, которые также сейчас озвучивают мнение бесов и демонов, да? И в результате, находясь под давлением, Пилат все-таки принимает решение вопреки своей расположенности к Иисусу и вопреки тому, что он хочет избавить его от смерти. И вот этот пример меня снова приводит к важности того, о чем говорит апостол Павел в послании к Тимофею, когда говорит: «Прежде всего совершайте молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков, за всех начальствующих и за всех царей». Потому что перед нами-то кто сейчас? Перед нами сейчас правитель, которого мы с вами охарактеризовали. Он вроде бы порядочный, он вроде бы даже симпатизирует Христу. Он хотел бы вести себя правильно, но тем не менее он этого не делает. Почему? Как мы сказали, потому что давление, которое приходит на него из демонического мира, он не может с ним справиться. И также я хотел бы обратить особое внимание для всех рожденных свыше детей Божьих, чтобы мы с вами никогда не обманывались внешними картинами тех или иных политиков. Даже когда вы можете знать о вашем президенте или начальствующем в вашем городе, что он неплохой человек, он порядочный человек, он даже вот симпатизирует христианству, это не должно вас обольщать в плане того, что значит, все у нас в городе или в нашей стране будет хорошо. Все будет хорошо, когда вы со своей стороны будете не переставать прежде всего совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за этих людей. Почему? Да потому что их порядочность, их расположенность к христианству еще не будет гарантировать то, что дьявол не сможет через них осуществлять свою волю. Но когда вы применяете свою власть в имени Иисуса, когда вы целенаправленно связываете бесов и демонов, которые ищут того, чтобы влиять, оказывать давление на этих людей, когда вы в своих молитвах не позволяете демоническому влиянию манипулировать этими правителями и царями, тогда вы можете открывать их для влияния Духа Божьего, чтобы он мог задавать направление этому начальствующему и царю в согласии с волей Божьей. Можно сказать по-другому, даже если этот царь не будет внешне выглядеть порядочным и не будет особо симпатизировать христианству, но за него будут совершать молитвы, моления, прошения, благодарения, закрывать влияние бесов и демонов над этим царем. Бог найдет возможность, как задавать направление этому царю. Сейчас я вспоминаю вот этот пример с царем Навуходоносором. Вы помните, когда он делает истукана, когда он Богом себя представляет, и всю империю свою заставляет поклониться себе. И всего лишь четверо человек, Сидрак, Месах, Авдинаго и Даниил, отказываются это делать. И в результате, чем заканчивается эта история? Эта история заканчивается тем, что Навуходоносор склоняет свои колени перед Богом Израиля. Почему? Потому что эти четверо постоянно совершали молитвы. Это выглядело так, как будто Навуходоносор сейчас правит во всей своей империи, но на самом деле людьми правления были вот эти четверо, которые находились на территории его государства и которые в своих молитвах оказывали такое влияние, которое впоследствии изменило как мышление этого царя, его богословие и всю политику его государства.
А еще в этот раз, размышляя о Пилате, знаешь, мне настолько стало его жалко. Я первый раз его увидела как прообраз души. Вот я увидела Иисуса как прообраз духа, истины. А Пилат как душа, не имеющая этого якоря. Как Павел в Евреям пишет о том, что есть якорь для души. Когда душа успокаивается в истине, успокаивается в Боге, обретает мир, обретает покой, уходят эти двоящиеся мысли, постоянно какие-то колебания, то вверх, то вниз, то вперед, то назад, то сидеть, то стоять. Я смотрю на этого Пилата, и он мне напомнил, как вот какой-то зверь в клетке, который мечется, сам пытается понять, что же ему все-таки хочется, как ему быть. И даже когда он понимает, что он хочет, он не может так поступить. Когда душа, не имея этого утверждения в истине, она то туда побежит, то вот это мнение послушает, то вот к этому мнению обратится, то вот тут почитает новости, то вот тут ей захотелось чего-то. Тут вот она увидела, что обижаться – это плохо, все, не буду обижаться, не буду обижаться. Знаете, как Пилат говорит, да у меня власть есть, значит, тебя и распять, и отпустить, да я все могу, ты знаешь, какой я сильный. И вот это обольщение непреображенной души и плоти, которая может говорить, да давай, просто волю в кулак, знаешь, тебе просто дисциплины не хватает, и все будет в порядке, просто дисциплина тебе нужна. Но послушайте, без Божьей благодати, без участия Духа Божьего мы не можем себя менять, друзья, и тем более мы не можем кого-то менять. Но если душа не заякорится в Слове Божьем, если мы не утвердим нашу душу, что единственный источник перемен, как для нас самих, так и для других, это истина, это Иисус, она так и будет продолжать метаться из угла в угол, пытаясь найти какие-либо другие альтернативные источники ответов. Как приобрести мир в семье? Как восстановить отношения с детьми? Как выйти из долгов? И столько даже нелогичных вариантов, которые предлагает этот мир. Чтобы тебе погасить вот этот кредит, тебе надо взять другой кредит. И ты когда со стороны слушаешь, то это даже нелогично. И точно так же себя ведет Пилат. С одной стороны, он идет и начинает его бить. Отдает повеление, чтобы его били. Потом выходит, говорит, а я никакой вины в нем не нахожу. Подождите, в смысле? Так а зачем тогда ты его бьешь? И вот таких нелогичных моментов, которые не сходятся. Они сходятся не только потому, что не утверждены на Слове Божьем. Конечно же, это процесс, но суть в том, насколько мы имеем это целью – ставить наш дух в приоритете, наполнять, насыщать наш дух, чтобы, когда дух насыщается, вот тогда наша душа, она, скажем так, омывается вот в этом слове, она успокаивается, она обретает мир, Божий шалом, все на месте, и ничего не сломано. Друзья, если у вас есть уже опыт вашего уединения со Словом Божьим, когда вы общаетесь тет-на-тет с Богом, читая Его Слово, читая Его обещания в вашу жизнь, и вы обретаете этот внутренний мир, то вы знаете, о чем мы говорим. В этот момент вокруг еще может не быть никаких перемен, но внутри у вас все больше и больше возрастает Божий мир, Божий покой, все на месте, ничего не сломано. Никто не похитит моих детей из Царства Божьего. Я не умру, но я буду жить, потому что ранами Иисуса Христа я исцелена. Что это такое? Это душа, которая снова и снова преображается на основании Слова Божьего. И она перестает метаться из угла в угол, но держит в фокусе Иисуса.
Аминь. Единственное, что может преобразить нашу душу, это Божье Слово и Дух Бога, что нам с вами даровано и доступно. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих мест Писания. А что думаете об этом вы?
С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграм, где каждую субботу мы проводим также онлайн-эфиры в аудиоформате. Делимся откровениями друг с другом, размышляем над Писанием, молимся и назидаемся в вере.
Так что всем добро пожаловать. Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою любовь. И за то, что Ты уже через Иисуса Христа вошел внутрь нас и пребываешь внутри нас. Помоги, Господь, нам все более и более преображаться в нашей душе, приходить в совершенное согласие с Твоим мнением, с Твоим словом, с Твоей волей. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
И помните, вы уже возлюблены, оправданы и благословенны.